Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, добрый вечер.
И у нас в гостях настоятель храма Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин.
Здравствуйте.
Наше досье. Протоиерей Игорь Фомин родился в 1970 году. В 14 лет стал алтарничать в подмосковном храме Покрова Божьей Матери села Алексино. В 1995 году был рукоположен в диакона и назначен в Казанский собор на Красной площади. Через год стал священником. В настоящее время является настоятелем храма Александра Невского при МГИМО. Женат, четверо детей.
11 сентября мы празднуем очень такой, наверное, важный, в то же время для человека не слишком посвященного, странный праздник – усекновение главы Иоанна Предтечи. То есть мы празднуем, собственно, день казни одного из величайших святых в истории христианской церкви, да, последний из пророков, первый из апостолов. Как так? Почему мы, казалось бы, в день, который надо там, плакать, переживать и соболезновать, мы в этот день празднуем и радуемся.
Да, действительно, это не один единственный такой уникальный праздник. Вообще в церкви празднуется очень много таких событий. Ну, допустим, Успение Божьей Матери, да, является 210-м праздником тоже, да?
Да.
Или Дни памяти мучеников, когда их мучили на аренах римских или где-то в других местах, или если взять новомучеников, когда их там убивали и тому подобное. Вообще, наверное, вот из-за того, что церковь имеет, ну, назовем так, свой взгляд на то, что есть хорошо и что есть плохо, здесь и происходит конфликт, да, конфликт между миром и, в общем, духовной жизнью, между церковью.
Между светским взглядом на вещи,
да, совершенно правильно,
и церковным.
Да, между светским и церковным. Для человека церковного смерть – это есть точно такое же событие, как и рождение. Рождение в жизнь будущую. Для человека, который не верит в Бога, который не верит в загробную жизнь, который не верит, что мы воскреснем в телесах обновленных, который не верит, что наша личность будет продолжаться, что мы ни с чем не смешиваемся, ни с кем не перемешиваемся. Конечно, смерть является чем-то ужасным и страшным. Боимся ли мы смерти? Да, отчасти боимся. Но нам нужны такие примеры, как Иоанн Креститель, чтобы понять, что это не так, в общем-то, и страшно, и ужасно.
Но, с другой стороны, если мы даже смотрим на это с точки зрения человека церковного, то вот все и вами вышеперечисленные истории там, про святых, и, конечно же, жизненный путь и кончина Иоанна Крестителя, они как бы намекают, что неплохо бы пострадать и умереть за Христа. И вот это, наверное, такое самое высшее проявление твоей к нему любви, твоей преданности вере, это вот такого рода самопожертвование. А если ты тихо умер в своей постели, то у тебя меньше шансов попасть в Царствие Небесное.
Ну и более того, ведь первые примеры, они были очень радикальные. Все ученики Христа нам известные, за исключением апостола Иоанна, они умерли не своей смертью.
Да, совершенно правильно. Я скажу даже больше, что в Царстве Небесном ни распятых не будет. Все должны обязательно распяться. В той или иной, в общем-то, степени, видимо, как это случилось с Иоанном Крестителем, мучениками, новомучениками.
Давайте уточним, прошу прощения, что вас перебиваю, давайте уточним, что при этом человек, распинаясь, может, будучи распятым, он может и в своей постели спокойно умереть.
Да, это вот я хотел как раз следующее сказать, что есть те, которые и невидимо распинаются, как говорит апостол Павел, что мы должны распяться с своими страстями и похотьми. То есть у каждого из нас есть крест жизненный. У кого-то жизненный крест, у кого-то крест – это семья, у кого-то крест – это там дети, у кого-то крест – это работа там, или еще что-то такое. Многие, придя к вере, переосмысливают вдруг свою работу и думают,
свои проблемы.
Свои проблемы, допустим, нравственные проблемы на работе, что она у них там связана с какими-то либо там, может быть, как кажется, в духовном плане неправильными вещами, но он ничего не может изменить. Вообще ничего не может изменить. Он не может уйти из-за семьи, он не может уйти из-за каких-то своих жизненных обязательств. Мы, допустим, можем вспомнить такой очень яркий пример, правда, это не из христианства, не из православной церкви, но из христианства. И один из величайших боксеров мира Форман, да, который бился, я сейчас вот не знаю, наши радиослушатели, кто связан с спортом, наверное, лучше это могут подсказать, но в 60 с лишним лет он выступал на ринге. Он был протестантский пастор. Он ушел из боксов, там лет 30, как это обычно делается, 35, и стал протестантским пастором, завел себе...
приходик.
У него был приход, на этом приходе организовался детский дом, где, в общем-то, он воспитывал детей, и в какой-то момент их просто нечем стало кормить. Они голодали. И он понял, что он ничем другим зарабатывать не может, как только вот то, что выходить на ринг, биться, проигрывать или выигрывать. И пастор... в перчатках, там, в трусах и во всем стал выходить на ринг в течение последующих там, 30-35 лет. Большую часть проигрывал, так как был старый, но зато все равно за это получал гонорары и содержал, в общем-то, этот детский дом. То есть является ли это такое распятие себя ради там другого? Конечно, является. И вот таких обстоятельств много. Многие, конечно, слезают с креста. Я прям такое именно слово употребил, слезают, да, вот, потому что народное пословие гласит, что на крест не залазь, с креста не слазь, но вот многие слезают с креста. Разрушаются семьи, кто, скажем так, не выдерживает этого семейного крестоношения, отказываются от детей, ну, и так далее, тому подобное. Многие такие, в общем-то, есть события. Но человек, который достойно проносит этот крест через весь свой жизненный путь, он не меньше награды сподобляется, чем нами известные святые, и, допустим, нами сегодня празднуемый Иоанн Креститель.
Хорошо, а как же тогда понять все-таки, что вот эти жизненные обстоятельства, ну, мы не касаемся каких-то крайних вещей, да, там, пьющий муж или больной ребенок, когда...
Почему?
Ну, потому что все-таки в большинстве своем чаще те испытания, которые у человека в жизни бывают, они менее очевидны и не такие радикальные, как мне кажется.
А, ну, нет, но все равно они стоят в ряду того же пьющего мужа и ребенка.
Да, да.
Нельзя отказываться от пьющего мужа.
Нельзя, да, я не об этом. Я говорю, что просто,
жены,
это как бы пьющий
ребенка,
муж, да. Это очевидный крест, да,
да,
там, я не знаю, ребенок гомосексуалист, это очевидное.
Да, крест,
да,
это тоже
это,
крест.
Там, или ребенок инвалид, или что-то да. такое, да, то есть это уже такое понятное, явное испытание
да,
человеку.
Да, да.
Но, но ведь чаще всего все-таки человек в своей жизни сталкивается с гораздо менее очевидными трагедиями, да, но с какой-то такой суетой, которая очень много со всей этой вот мутью мирской. Как понять во всем этом списке ежедневных забот, проблем и хлопот, что именно является моим крестом?
Для этого, наверное, есть духовный отец или должен быть духовный отец. Для этого есть, в общем-то, люди, которые являются ну, авторитетами в духовной жизни, к которым, в общем-то, надо и обратиться. Но приоритетных крестов, я думаю, не может быть, в общем-то. Вот этот крест более приоритетен, это не приоритетен. Нет, он есть один. Он есть один и в большой комплексе. Это какая-то вертикальная часть креста, это горизонтальная часть креста, это перекладина, это надпись на кресте, которая о тебе там гласит, что ты там дурак. Ну, дурак и дурак, да. Вот у кого-то Иисус Назарей, царь иудейский было написано, а у тебя на этой табличке написано, что ты вот такой плохой человек, нелюбимый обществом и тому подобное. То есть крест, он один, но состоит из многих-многих вещей.
Я вспоминаю нашу недавнюю, кстати, программу с тобой, Тань, когда мы общались с отцом Александром Абрамовым и обсуждали тему, почему может ли быть христианин успешным человеком. И тогда как раз мы пришли к выводу, что христианин может быть успешен во всем, в своей обычной светской жизни, а его христианство никоим образом не мешает ему быть состоявшимся в профессии, в личной жизни, в семье, во всем сразу,
успех
быть обеспеченным человеком.
Успех тоже может быть крестом,
кстати. Вот да, это как раз я и хотел спросить. Да, успех может быть крестом. Кстати, да, прошу прощения, я сейчас просто посмотрел, меня заинтересовало про пастора-боксера, а он же до сих пор жив, он до сих пор пастор.
А на ринге до сих пор?
Нет, на ринге уже нет.
Не выступает,
уже
да?
Нет, уже возраст.
Ну, вот так вот, да. Может, успех, конечно, крест. Деньги – это же всегда испытание человека. Ведь, и опять, если вернуться к народной мудрости, мало кто проходит испытания деньгами и властью. Да, так что конечно, это крест, конечно, это, в общем-то, то, что тебя делает или лучше, или хуже.
Мы, как, наверное, не случайно, Лёш, ты вспомнил, опять же, то, что христианин возможен, возможно христианину реализоваться и быть успешным во всех областях своей жизни, но, тем не менее, давайте вспомним слова апостола Павла о том, что если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, любви не имею, то мне в том никакой пользы нет. То есть получается, что если ты успешен даже, если у тебя все хорошо, ты все равно должен производить некое самопожертвование.
И... А хотите, я вам расскажу замечательную историю?
Да, конечно.
Мы любим историю. Да, в этом плане. Сейчас до сих пор тоже есть этот один человек, который в свое время был очень успешным бизнесменом. Ну, бизнес у него строился немножечко нечестно, назовем так. Да, вот немножечко нечестно. Были все эти черные зарплаты, откаты, ну и так далее, тому подобное. Все это приходилось ему, в общем-то, нести. Семья жила прекрасно, хорошо, в общем-то. В какой-то момент он пришел. К вере, пришел в храм, занялся даже благотворительностью, но, скажем так, все его исследования, его же духовной жизни зашли так глубоко, что он решил от этой работы отказаться. Он сказал, что, говорит, больше не могу. Вот не могу больше воровать, и все. Посоветовался там, видно, с духовником, со своей точки зрения все это рассказал, передал, в общем-то, этот бизнес своему чаду, и уехал к себе на родину, в деревню жить, отказавшись вообще от всего. Жена осталась здесь, в Москве, ну, благо они там уже такие были люди в возрасте, там за 65 лет, в общем-то, ему было, она, кажется, его ровесница, не помню сейчас. Вот. Уехал, в общем-то, жить в деревню, пользовался только, скажем так, своей пенсией, никакими накопительными частями не пользовался, такой был честный, убежденный человек, в общем-то, ничего не принимал. Дети ему присылали, значит, одежду, он принимал только поношенную одежду, что, в общем-то, он говорил, ну, это все равно, вот есть новое, это вы для меня купите, это будет, в общем-то, нечестно, как бы, да, вот пользоваться этим. Вот, и развел какое-то хозяйство, коза, улей, ну, вот так вот жил. Казалось бы, хорошо, замечательно, как многие-многие мечтают уехать на какой-нибудь остров одинокий, да, и там, в общем-то, проводить в молитве, в чтении, в трудах. Но что у него произошло? У него произошла очень страшная вещь. Он вдруг стал всех осуждать на фоне того, какой он стал хороший. Вот, и правительство страшное. И чадо его ужасное, вот, которое возглавило его там бизнес. И надо было этот бизнес вообще закопать и похоронить.
А я прошу прощения, хотел спросить как раз. Он сыну оставил бизнес этот. А это нормально, то, что бизнес не очень честный, но сын пускай этим занимается?
Ну, вот, понимаете, человек проходит какие-то этапы развития. Видно тогда, когда он принял решение себя от всего отстранить, он решил, наверное, возложить всю ответственность там, на сына, на своего. Да, вот, подал ему такой... Этап. Ну, и закончилось тем, что, в общем-то, он стал таким беспоповцем, все, в общем-то, гады, воры и тому подобное, и кроме осуждения, в общем-то, это ему ничего не принесло. Вот его такая праведная жизнь является ли благом для него, понимаете? До того момента, как он уехал в эту деревню, он приходил, в конце храма стоял, как мытарь, бил себя в грудь и плакал. Он, скажем так, помирился с женой, там у них был конфликт очень долгий. Он чуть ли не тапочки стал ей приносить, когда она там домой приходила. Он принял обратно детей там в дом, которых там когда-то, в общем-то, выгнал, потому что они его там не послушались. Он стал совершенно таким, знаете, вот как, ну, позитивным человеком и пошел дальше. И вот что, где он был настоящим христианином? Когда он бил себя в грудь и плакал? Когда у него был вот этот крест? Или вот когда он сейчас весь такой праведный, а кругом все сволочи? Вот как нам в этом разобраться?
Но он продолжает в этом оставаться, да?
Да, к сожалению, да. Кто только не приезжал к нему, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО. Говорим о любви и самопожертвовании. А вот есть же люди, которые жертвуют собою, ну, может быть, не ради там, именно Христа или веры, но ради какой-то великой идеи, ради... Не знаю, как Матросов на амбразуру грудью бросился, да, или там ради...
Кстати, таких вот подвигов у нас зафиксировано 430 с чем-то там.
Вот, да, да.
Во время Великой Отечественной войны.
Не знаю, да. Ради спасения какого-нибудь там урожая человек, там, я не знаю, бегает, в него молния ударила, но зато он там помидоры укрыл, которыми там весь колхоз дальше питаться будет. Ну, это я так очень условно, понятно, рисую грубыми мазками, но тем не менее. Такое самопожертвование, оно зачитывается, даже если человек, может быть, не воцерковлен, не считает себя христианином.
Читая нравственный кодекс христианина Евангелия, мы можем там прочитать такую вещь, что кто не погубит души своей ради ближнего, тот не войдет в Царствие Небесное. Что это такое? Как вот это понять? Как это разобраться? Мне кажется, это вот то, о чем как раз вы и говорите. Когда человек, презирая свои какие-либо выгоды, будь то духовные или материальные, он начинает заботиться, в общем-то, о ближнем, и в этом плане, конечно, конечно.
Но ведь есть же люди, которые жертвуют собой ради ложных идей. Я не знаю, там, я думаю, что люди, которые пошли за Гитлером в свое время, они мечтали о светлом будущем, и у них были тоже достаточно, мне кажется, высокие устремления и цели.
Идея создания сверхчеловека, она не из корыстных была, выросла не из корыстных каких-то побуждений.
Естественно, да. И апостол Павел, он тоже вырос, в общем-то, тоже не из корыстных побуждений, когда гнал и убивал христиан.
Но это был перелом, а здесь-то перелома нет.
Откуда вы знаете?
Ну всю свою жизнь он хотел как, ну, как, он делал правое дело.
Я считаю, что это... Вот мы не имеем права так рассуждать, что вот, допустим, человек на смертном одре взял и покаялся. Справедливо это? Крайне несправедливо. Крайне несправедливо по отношению к другому человечеству. Есть ли это милосердие Божие? Конечно, есть это милосердие Божие.
А христианство без Христа возможно? Здесь уже следующий вот такой закономерный вопрос идет.
Конечно, нет.
Нет?
Конечно, невозможно.
А мне почему-то всегда казалось, что возможно.
Ты имеешь в виду христианский образ жизни?
Христианский образ жизни без Христа. Христа вообще там нет. Ну, то есть, наверняка он есть, он везде есть, но человек этого не осознает и в данном случае выступает как абсолютно либо атеист, либо агностик. Но, тем не менее, абсолютно с точки зрения христианства ведет гораздо более христианский образ жизни.
Он альтруист, да, человеколюбив.
Да, например.
Ну, мы можем, допустим, и вспомнить и Платона, о котором говорят, да, что христианин до Христа.
Ну, да.
Да, ну, и множество, в общем-то,
примеров.
Ну,
мы можем из своей собственной жизни. Везде есть такие люди, мне кажется, обращая внимание на которые, на которых мы думаем, что они гораздо лучше нас, пускай у них нет ни церкви, ни осознанного христианства, ни каких-то религиозных убеждений. Но они явно лучше, потому что они не совершают того, что совершаю я, буду называя себя христианином. Вот мне так кажется.
Я считаю, что все-таки христианство без Христа не бывает. Но дело в том, что в Царстве Небесное, слава Богу, будет пропускать не человек, не мы с вами, вот, а будет пропускать Христос, наверное, брать. А вот кого он возьмет, это, скажем, только от него зависит. Я знаю точно, что когда мы умрем и придем в Царствие Небесное, мы удивимся трем вещам. Мы там не заметим людей, которые там должны были быть, по нашим понятиям. Мы там заметим людей, которые там не должны были бы быть, опять по нашим понятиям. И дай Бог, чтобы мы удивились, что мы там оказались. Вот это, знаете, очень важный, мне кажется, момент. Да. А на самом деле, если говорить уж вот о христианстве без Христа, вы знаете, ну, допустим... Есть ли добрые, замечательные люди, которые добрее и лучше нас с вами? Конечно, есть. Намного больше людей. И мы с вами всегда слышим, что храм – это есть такая больница, врачебница. Кто в больнице находится?
Больные.
Если человек не может признать себя больным, что ему делать в храме? Если он себя признает больным, ну, он должен себя потихонечку так как бы изолировать от общества, ну, хотя бы на какое-то время, на какой-то период, там, карантинный период, у кого-то там, это там 21 день, у кого-то год, у кого-то там жизнь, вот монахи себя изолируют, должны изолировать на всю жизнь, да, правильно, от общества, хотя общество бежит к ним. Здесь мы касаемся области уже не... взаимоотношения человека Бога, а человека и человека. Если ты, скажем так, христианин, ну, наверное, не надо завидовать другому. Не надо, в общем-то, быть человеком, который бы говорил, что вот раз я знаю Христа, я лучше того, который не знает Христа, или я лучше там какой-нибудь буддист, мусульманин и тому подобное. Нет. Если ты христианин, ты смиренен. Если ты не смиренен, но тогда ты только еще на пути к выздоровлению своему.
Но ведь бывает, что люди совершают какие-то добрые, ну, с точки зрения объективной, добрые поступки и жертвуют собою не самыми светлыми намерениями, во имя тщеславия, во имя какого-нибудь желания запомниться или там получить какую-то благодарность. Такие поступки не зачитываются?
Я считаю, что вот Господь, Он промышляет о каждом человеке, и Его промысел о каждом человеке, он объемный. Он вот со всех сторон подходит. То есть, если умирает человек, допустим, в раннем возрасте, да, вот там ребенком умер. Казалось бы, какая здесь забота Бога о его родителях, да, о тех, откуда ушел этот
кто
ребенок,
остался
кто остался. И мы даже, по большому счету, это понять и вместить в себя не можем, ну, до сих пор. Нет ответа на этот вопрос. Но этот ответ на этот вопрос, он обязательно будет, когда мы, скажем так, закончим свой жизненный путь и увидим, для чего это свершилось. И все поймут, что это событие, оно было направлено не на одного человека, а на всех, которые с ним соприкасаются. Точно так же и здесь. Любой человек, который совершает добрые дела, из тщеславия или еще как-то, на него точно так же, как и на нас, светит солнышко, капает дождик и тому подобное. О нем промышляет Господь. И через него промышляет Господь о тех, кто вокруг него. Поэтому вот так вот просто говорить, что, вы знаете, а вот это дело недоброе, потому что оно сделано из тщеславия, ну, сделай его точно так же, не из тщеславия, а по смирению.
Мне все-таки немножко непонятно вот про благие намерения, которые ведут в ад, да, то есть когда человек хочет собой пожертвовать и действительно ну, какими-то лучшими целями руководствуется, а в итоге оказывается причастным к страшному делу. Как понять, что ты все-таки вот здесь вот на пути любви стоишь, а не на пути разрушения, и там, твое самопожертвование, оно... Оно, ну, бессмысленно, может быть.
Да, вы начали вот цитировать апостола Павла в послании к Коринфянам, да, что если я все раздам, а любви не имею, то я медь звенящий, ну и так далее. Там очень красивый такой, в общем-то, перечень того, что перечисляет Павел, почему я медь звенящий. Вот если, мне кажется, у тебя любви нет в этих благих намерениях, если у тебя нет какой-то ответственности в поступках, наверное, вот это и ведет к тебе или к пустоте, или к нулевому результату в твоем доброделании, ну, или даже, в общем-то, в ад. Обязательно должна быть любовь вот к ближнему. Ты можешь получить за это там награду в виде там признания чего-то или еще что-то, но все равно ты должен совершать это ради любви.
Я сейчас буду совсем прям
конкретно,
да, чушь нести, наверное, но вот Ленин, который сделал революцию, чтобы народу хорошо жилось, он же народ любил. Он хотел пролетариат, значит, достойной жизнью наградить, и наградил.
Ну, мне очень приятно ваше отношение вот к человеку, вот такое, что вы его оправдываете даже в таких, в общем-то, вещах. Вот, наверное, ему тоже там что-то зачтется за ваше отношение к нему. Мы таких примеров можем множество привести, казусных, как казалось бы, Иуду того же. Да? Если бы Иуда не предал Христа, распятия бы не было бы пролития крови, не было бы спасения человека. Иуда вообще герой, да, вот можно так это как бы вывести. Нет, я хочу вернуться к тому, что у каждого человека есть свободная воля. Он сам волен выбирать. Принцип, который Владимир Ильич закладывал в свои действия, что ради блага миллионов можно пожертвовать 100 тысячами, они не действуют. Вот, это не благо, значит, для человечества. Это благо для отдельно взятых людей. Пусть их будет большинство, но жертвовать другим человеком ради блага еще одного человека ты не имеешь права. И ты можешь пожертвовать собой ради других, но не другими ради других.
Очень вот всякий раз, когда мы говорим о любви, в христианском ее понимании. Казалось бы, с одной стороны, все предельно ясно. Читайте, там, не знаю, апостола Павла, читайте Евангелие, Нагорную проповедь, и все очень понятно и конкретно. С другой стороны, всегда столько нюансов, как понять, что это именно та самая любовь. Ведь люди, которые убивали за веру, какие-нибудь крестоносцы или сектанты, или какие-нибудь там инквизиторы, которые за веру жгли, они же, наверное, ну, Христа-то точно любили.
Ну, казалось, что любили, наверное. Если я говорю, что я люблю Бога, а ближний свой ненавижу, то я лжец есть. То есть это просто прям конкретная вещь. Любовь к Богу проявляется только через ближнего.
Ну, или декларирую любовь к ближнему, а делами своими обратное показываю.
Ну, естественно, да. И вера, и любовь, она только делами показывается.
Мне кажется, делами по отношению к ближнему. Другим людям.
Да. Ну, давайте далеко не будем ходить. Давайте вот возьмем такой распространенный пример любви. Это любовь матери к ребенку. Вот она, очень понятная любовь. Может ли мать гневаться на ребенка? Делаем паузу. Все вспоминают это множество, количество раз гнева на ребенка, да, и потом, как мы его, в общем-то, прощаем, этого ребенка. Кровинушка моя любимая, там то да сё. Ну ладно.
Есть вот разные примеры. Давайте вот я сейчас приведу один, только после небольшого перерыва. Через минуту мы вернемся. Здесь, я напомню, говорим в студии Светлого радио сегодня с отцом Игорем Фоминым. Отец Игорь, протоиерей, настоятель храма Александра Невского при МГИМО. Здесь также Тут Ларсен и Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».